Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Другой мир» и я, православный психолог Татьяна Владимировна Слухина. Сегодня хотелось бы продолжить тему о терпении. Эта тема очень созвучна времени, в котором мы сейчас живем, и Великому посту для верующих людей. И в первую очередь хотелось бы сказать о службе, посвященной стоянию Святой Марии Египетской. Великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого читается на протяжении Великого поста дважды. В первый раз он прочитывается на первой неделе поста, в первые 4 дня. Второй раз он читается в день памяти преподобной Марии Египетской, вечером в среду 5-й недели Великого поста. Двое этих замечательных святых, преподобный Андрей Крицкий и преподобная Мария Египетская, часто изображаются на иконах рядом. Однако они никогда не виделись при жизни, да и жизнь у них была совершенно разная. Андрей от юности возлюбил безмолвие и молитву. Он воспитывался в одном из самых строгих монастырей Палестины – лавре преподобного Саввы Освященного. Там, усердно подвязаясь, он обрел то духовное сокровище, которого, по словам Христа, не стоит и весь мир. Достигнув высот духовного совершенства, Андрей помышлял остаток своих дней провести в любимом им монастыре святого Саввы, но промыслом Божьим был поставлен епископом острова Крит. И уже в преклонном возрасте, украшенный многими духовными дарованиями, совершив многие чудеса, он написал главный труд своей жизни – «Великий покаянный канон». Для всех поколений христиан это произведение, конечно, останется учебником, азбукой покаяния. И канон этот нельзя пересказать, его нужно именно читать. Причем читать не спеша, с вниманием. И тогда, я уверена, откроется душе, что написан он именно про нее – про душу каждого из нас, потому что там встречаются такие мысли, такие слова, которые созвучны, наверное, каждой душе. Каждая душа, каждая из нас в какой-либо период, отрезок своей жизни претерпевает и различные искушения, и различные тяготы. И, несомненно, душа не всегда, человек не всегда принимает верные решения. И душа не всегда тянется именно к добру. Бывает, что она искушается, так бывает достаточно часто. И, конечно, если эта душа, любая душа христианка, и она стремится к покаянию, и поэтому великий канон Андрея Крицкого учит, как именно, каким образом, как идти по этой тернистой тропе, по этому узкому пути покаяния, каким образом можно достичь духовной, душевной гармонии. Совсем другая жизнь была, однако, вот у Марии Египетской. Но, тем не менее, во время службы именно этих двое святых стоят рядом. И это не случайно. Но сначала вкратце опишу житие Марии Египетской, потому что, возможно, не все наши радиослушатели знакомы с ее житием, и, возможно, нас слушают не только верующие люди, и я думаю, что, наверное, это тоже будет как-то поучительно. Еще в юности Мария Египетская избрала жизнь блудницы, причем она не брала денег, так как искренне полагала, что смысл жизни состоит исключительно в получении телесных наслаждений. И так вот в таком безудержном сладострастии прожила она 17 лет, до тех пор, пока Господь удивительным, чудесным образом не открыл ей истинный смысл жизни человека. Перелом в жизни Марии наступил тогда, когда невидимая сила не пустила блудницу войти в храм Божий, куда Мария шла, влекомая лишь любопытством. Однако, осознав всю глубину своей греховности, она обратилась с молитвой к Божьей Матери, прямо у входа в храм, в который не смогла войти. Искреннее покаяние грешницы было принято. Божья Матерь указала Марии спасительный путь. И сразу после этого бывшая блудница удалилась в Заиорданскую пустыню, где прожила в молитве и покаянии несколько десятков лет, перенося все лишения и страдания такой жизни. Днем она изнывала от жары и жажды, ночью замерзала. Ее терзали голод, внутренние страсти, воспоминания о прежней жизни. Но после 17 лет такой искренней, истовой борьбы она почувствовала внутреннюю свободу от страстей и греха. И уже последующие долгие годы своего подвижничества Мария вкушала небесную радость совершенной молитвы, радость близости к Господу. В таком состоянии ее и встретил старец Зосима, ушедший для молитвы в пустыню на время Великого Поста. Ему и поведала Мария повесть своей жизни, историю греха и великого покаяния. Когда Зосима попросил святую помолиться, он с изумлением увидел, что во время молитвы она поднялась от земли и молилась, стоя на воздухе. Это было удивительно, но он понял, что настолько высокого духовного совершенства, настолько такого искреннего, настоящего единения с Божьей Матерью, с Господом достигла эта женщина, что она... Господь держит ее на своих руках. То есть она даже не стоит на земле, она стоит в воздухе. Но почему же было принято покаяние Марии? Именно потому, что оно было искренним. Мария, когда грешила, не знала истину. Ее жизнь представлялась ей правильной. И она искренне считала, что она живет верно. Но когда истина открылась ей, она без колебаний отвергла грех. И после уже к нему не возвращалась. Мы, верующие люди, знаем истину. Мы все читали Евангелие, кто, я говорю именно сейчас, о воцерковленных христианах. Да и многие люди, даже не будучи верующими, просто будучи образованными людьми, знакомятся, читают Евангелие, Библию. Но мы знаем истину, значит, совершая грех, мы поступаем против совести и против этой истины. А тот, кто сознательно, осознанно грешит, в надежде на последующее покаяние, приду на исповедь, покаюсь, и отпустятся мне грехи, и, может быть, даже, то есть вот такое какое-то даже легкое отношение возникает, что у некоторых людей, что но ведь отпускаются грехи. Поэтому, может быть, можно потом еще раз согрешить, еще и еще раз, и опять эти грехи отпустятся. Но ведь дело в том, что я не зря говорю именно о том, что вот в святоотеческих писаниях именно делается акцент на том, что если человек знает, что он совершает грех, то он поступает против совести, он поступает вопреки Господу, вопреки воле Божьей. И тот, кто сознательно грешит, тот лукавит пред Богом. А Бога обмануть невозможно. Не удастся покаяние такому человеку. Вот в чем проблема. Поэтому, конечно, все мы грешны, как мы знаем, да, и человек может ошибаться, не единожды ошибаться, и это не значит, что если один раз действительно искренне покаялся, а потом вдруг вновь совершил действительно аналогичный грех, и это часто бывает, и вот я общаюсь и со многими тоже людьми верующими, и у самой тоже часто такое бывает, что действительно покаялся, ну как же так, уже осмыслил, раскаялся, и искренне подошел, и опять совершаешь этот вот аналогичный грех. В чем проблема здесь? Проблема именно в том, что мы слишком легковесно, мы, почему я говорю, может быть, есть люди, я не говорю сейчас про всех людей, потому что наверняка есть люди, которые очень трепетно, очень тщательно подходят к каждому своему шагу, каждому своему слову, анализируют даже свои мысли, свои чувства и не дают возможности развиваться внутри сердца, не дают вот возможность не взращивают вот этот такой тягостный плод в своем сердце, в своей душе, плод греха. Выкорчевывают этот грех еще на корню. Но для этого нужен действительно очень тщательный и ежедневный труд. Каждый день, каждый час, каждую минуту мы должны думать, что мы делаем, как мы это делаем, как мы смотрим на близкого человека, да и вообще, как мы смотрим на людей, что мы им говорим, какая у нас при этом интонация, не обижаем ли мы. То есть нужно для того, чтобы не ходить постоянно на исповедь и не каяться в одном и том же грехе, совершаемом многократно, нужен ежедневный, да, тяжелый, да, тяжкий труд. Очень важно обдумывать все, что мы делаем, все, что мы предполагаем даже сделать, да, каждый свой жест, взвешивать все это на духовных ладонях, на духовных весах, прежде чем совершить что-то, чтобы потом не пришлось горько мытарствовать в душевных муках, потому что действительно может получиться, что подобного рода исповеди превращаются в своего рода фарс. Получается, что человек приходит, скажем, на исповедь и просто как бы отбывает, ему священник, полагая, что действительно это все искренне, человек искренне сетует, искренне кается, но дело в том, что вот действительно есть очень такая сильная икона нечаянной радости, где Матерь Божья обращается к грешнику, который постоянно приходит и постоянно кается в одном и том же грехе, и вроде бы искренне, но на самом деле, как же так? Ну, если действительно ты прочувствовал, продумал, что ты совершаешь вот этот грех, почему же ты буквально на следующий день идешь и снова совершаешь его? Значит, прежде чем его совершить, ты не взвешиваешь на духовных весах свои поступки. Значит, ты очень легковесно относишься к этому, думаешь, ну ничего, приду, опять покаюсь, опять мне отпустится. Вот, к сожалению, конечно, действительно получается так, что мы таким образом сами себя загоняем в угол, мы не даем возможности самосовершенствоваться, самим себе не даем такой возможности, потому что мы все время стоим на месте, и даже вот в такой ситуации, которую я описала, мы пятимся, мы не идем вперед и даже не стоим на месте, потому что мы, по сути дела, таким образом деградируем и обретаем некую духовную черствость. То есть нет вот этого, этот камертон наш перестает работать, перестает быть, он уже не созвучен вот этой истине, да, он не дает нам возможности до совершения какого-то греховного поступка, либо слова сказанного, да, мы не думаем, мы говорим что угодно, мы обижаем, мы оскорбляем других, мы ввязываемся в какие-то конфликты, может быть, даже если другая сторона, наш оппонент и не прав, может быть, имеет смысл все-таки сделать паузу и подумать, а как достойно надо было бы отреагировать, каким образом, даже, может быть, к такому прибегнуть приему. Это психологический прием, но он, я думаю, что очень уместен будет в данных ситуациях. Представить себе, каким образом поступил бы человек, который является для вас бесспорным авторитетом, как бы он поступил в данной ситуации, что бы он сказал, как бы он отреагировал. Да, это очень важно, чтобы вы потом, вы, мы, я тоже себя причисляю, естественно, вот в этот круг, потому что все-таки, конечно, нет предела совершенству, да, и мы все должны понимать, что и все мы совершаем ошибки, и, но тем не менее, нужно все-таки, это не значит, что нужно перестать работать над собой, и, может быть, вот кто сегодня слушает наш эфир, и, может быть, послужит каким-то либо поводом задуматься, потому что это действительно наша общая беда. Мы очень поверхностно, вот этот наш, может быть, еще такой темп жизни, быстрый, скорый, поверхностный, такой неглубокий, спешный очень, не дает нам возможности, возможно, даже вот именно даже объективно, нет возможности у человека побыть наедине с самим собой, продумать свои, проанализировать свои мысли. Ну, вот как раз вот Великий пост, в общем-то, это такое благодатное время, когда человек просто, особенно верующий человек, да, действительно истинно верующий, он просто обязуется, он обязан именно внимать движением своей души и думать о движении наверх, о совершенствовании. Поэтому вот хотелось бы призвать всех думать над тем, что мы делаем, потому что если постоянно раскаиваться в одном и том же, такое покаяние не примет Господь. И, собственно говоря, наверное, и человек сам уже чувствует, что он отдаляется от Господа, у него даже ослабляется связь и молитвенная связь, потому что человек черствеет. И, в общем-то, это, конечно, не идет к его спасению, и тем самым он отбрасывает себя далеко назад в движении к Царству Небесному. И все-таки хотелось бы еще раз вернуться к святому Андрею Крицкому и святой Марии Египетской и задаться вопросом, а что же общего между ними? Почему церковь соединила их вот в этой одной длинной службе? Ведь один праведник от юности, другая, пусть покаявшаяся, но бывшая грешница, да? Оба они великие учители покаяния. И пример их обоих говорит о том, что покаяние необходимо всем. И нет никого, кто бы в нем не нуждался. Прожил ли человек всю жизнь в монастыре, либо в мирской жизни действительно все у него идет, течет плавно, размеренно, человек, и, допустим, и ответственный, и все семейные отношения складываются у него удачно. Но, тем не менее, все равно каждый наверняка где-то что-то сделал неверно, какое-то, может быть, слово сказал больное, обидное, может быть, даже сам не осознавая этого. В любом случае, нужно, я так думаю, и, конечно, это не только мое мнение, и в святоотеческих писаниях говорится о том, что мы должны как можно чаще обращаться внутрь, в свой духовный взор, внутрь себя, а не только вовне искать каких-то причины своих проблем, своих неурядиц, своего состояния, может быть, дискомфортного, в каких-то внешних причинах, искать чью-то вину в этом, а обратиться внутрь себя и подумать, может быть, собственно говоря, я сам, мой какой-то поступок и послужил пусковым механизмом и раскрутил вот весь этот маховик, который, собственно говоря, и потом по мне же и ударил. Поэтому, конечно, как можно чаще, чем, может быть, заниматься какими-то пустыми делами, делами, которые, может быть, совершенно и не дают ничего ни уму, ни сердцу, а сделать вот эту паузу. И да, это сложно, Это сложно, может быть, даже порой и не хочется останавливаться, задумываться над своими поступками, потому что в этом случае ты можешь прийти к выводу, что очень много ты, собственно говоря, и дров-то наломал, да? А обычно в человеке все-таки срабатывает желание самооправдаться, что вот да нет, это не я вот такой человек, какой-то может быть либо злой, либо жестокий, либо невнимательный. А это вот окружение такое, вот оно меня сподвигло. Этот не так сказал, тот не так посмотрел. Ну, все это понятно, может быть, и действительно не так сказали, не так посмотрели. Но дело в том, что каждый из нас будет отвечать исключительно за свои поступки. Поэтому мы должны думать прежде всего о том, как именно мы поступим, что именно мы скажем, как именно мы отреагируем в какой-то ситуации, в конфликтной, в частности, ситуации. Поэтому, конечно, каждый из нас должен думать именно о своих поступках в первую очередь и именно их анализировать. Поэтому совершенно не важно, насколько сам человек добропорядочной жизнью живет, либо провел эту жизнь в непрестанном грехе, все равно каждый из нас нуждается в покаянии. Это нужно помнить. Ибо грех ведь не только в поступках человека, он гораздо глубже. Грех коренится в сердце. И может, действительно, можно привести такое сравнение, как червь яблока может изъесть все сердце изнутри. Причем внешне человек даже может выглядеть вполне благопристойно, но сердце уже как червивое яблоко. И, к сожалению, ну, либо, может быть, даже и к счастью, потому что каждый из нас, собственно, сам выбирает свой путь к добру либо ко злу. И только сам человек может излечить свое сердце, может очистить свое сердце от греха. И я вот думаю, что еще одну истину, наверное, открывает нам эти святые, Андрей Крицкий, Мария Египетская. Никто не должен отчаиваться во спасении, ведь Бог милосерден, Он внимает и праведнику, и грешнику, и Он ищет, именно ищет желание исправиться в самом ожесточенном сердце. Он ждет и с радостью принимает покаяние самого последнего грешника. Это нужно помнить и понимать. Хотелось бы еще в продолжении нашей прошлой беседы, и поскольку мы говорим именно о покаянии, сказать о том, что мы говорили о том, что Христос невидимо сражается за нас и разрушает все козни дьяволи. И во время всей своей земной жизни Спаситель шел по тесному и прискорбному пути, это мы знаем. Он был постоянно гоним, претерпел многие поношения, насмешки, напасти и бесчестную смерть на кресте. Так именно вот в Великий пост приходит осознание людям, которые, может быть, либо действительно каются, искренне каются и, может быть, сожалеют очень о совершенных грехах, особенно в таких ситуациях, когда исправить что-то уже невозможно. Может быть, либо человека этого уже нет в живых, либо какое-то произошло расставание, да, допустим, развод, и все уже не склеишь, к сожалению, эту чашу, которую, может быть, сам и разбил. Всегда привыкли мы, конечно, винить и другую половину в таких случаях, но, возможно, именно если бы мы обратили свой внутренний взор именно на себя, на то, как именно мы выстраивали отношения, то поняли бы, что, наверное, можно многое было бы что-то претерпеть, что-то, в чем-то помочь человеку, ведь человек мог и запутаться, он мог и сорваться, и, может быть, пребывал в каком-то действительно стрессовом состоянии, а мы вот реакция была не вполне, то есть не так, как нужно реагировать на близкого человека. Близкий человек, именно потому он и близкий, что мы его любим безусловно. Да, он может совершать ошибки, это не значит, что нужно полностью, абсолютно все прощать и не подсказывать, что, допустим, неправильно сделано или какие-то обиды причинены. Об этом нужно разговаривать обязательно. Обратная связь должна быть. Нельзя замыкаться в себе. Ни в коем случае нельзя копить обиды и загонять их вглубь, потому что потом это все может превратиться в снежный ком. И, конечно, это не принесет никакой пользы для дальнейших взаимных отношений, тем более, когда есть уже детишки в семье. Дети должны, поскольку они снимают кальку, по сути, для них это некое такое клише, некий пример тому, как должны складываться отношения в семье. И поэтому и даже ради детей в семье супруги должны, конечно, друг другу всемерно помогать, друг друга поддерживать и помогать друг другу находить, нащупывать вот этот вот тесный путь, пусть в темноте, но, может быть, даже подсветите своим духовным взором, если, может быть, кто-то из супругов более находится на такой высокой духовной планке духовного развития. Помогать, не оставлять, не бросать. Знаете, как альпинисты в горах. Кто-то сорвался с горы, а второй держит, стонет, но держит. Именно в этом и заключается, наверное, семейная гармония. Никогда не нужно в такой ситуации, когда человек сорвался, и, наверное, вот если вы представите себе эту картину, срывается альпинист, конечно, второй, тот, кто его держит, он может, возможно, в сердцах и ругать его, но, тем не менее, он держит изо всех сил, он держит крепко. И тот, кого держит, понимает, что Пусть его ругают, пусть высказывают какое-то недовольство, но на самом деле помогают ему, помогают, возможно, даже спасают ему жизнь. Но самое главное, чтобы когда близкие люди делают друг другу какие-то замечания, чтобы это было не такое в сухом остатке, только замечания, только высказывание недовольства, каких-то негативных эмоций, но чтобы чувствовалась и поддержка, чтобы чувствовалось, что да, ты совершил ошибку, ты неверно поступил, возможно, даже осознанно что-то сделал неправильно, но я не перестаю тебя любить. Ты по-прежнему мой близкий человек, и я хочу блага для тебя, когда говорю тебе о чем-то, да, когда тебе подсказываю что-то, я хочу блага для тебя в первую очередь. Ну, конечно, очень важна здесь интонация, безусловно, потому что люди могут, допустим, на замечание, сделанное каким-то резким тоном, и, собственно, отреагировать неверно, потому что реакция будет не на содержание самого замечания, а на тон, на тембр голоса и так далее. Да? То есть вот это нам нужно помнить. Это все про терпение, дорогие радиослушатели. Да? Это все именно относится к терпению, взаимному терпению, к выдержке. К сожалению, в наше время, конечно, такое достаточно тяжелое, жесткое время, и особенно в мегаполисе, я сейчас говорю и о людях и работающих, да и, собственно, пенсионного возраста, тоже ведь люди включены, в общем-то, вот в этот такой бешеный жизненный ритм. Очень важно сохранять вот эту мудрость, терпение, выдержку, самообладание. И особенно вот для верующих людей нужно понимать, что мы претерпеваем все ради Господа, мы следуем Христу, мы смиряемся подобно Ему, не ищем ни славы, ни красоты, ни наслаждений, принадлежащих всему миру. и, подобно ему, готовы совершить земное странствование, как странники, не имеющие где главу подклонить. Имеется в виду, возможно, не странствование в прямом смысле слова, но ведь вся наша жизнь – это странствование. И все те ситуации, которые мы встречаем на своем жизненном пути, все те люди, которые нам встречаются, это ведь все не случайно, это дает нам жизненный опыт, это дает нам жизненные уроки, и мы должны это все принимать как Божий промысел, и даже если очень тяжело, но постараться, да, это тяжелый труд, конечно, но все-таки постараться претерпеть благодушно, претерпеть во имя Господа, то есть не стиснув зубы, а постараться понять, что нам этот урок дан, возможно, для того, чтобы мы смирили свою гордыню, возможно, для того, чтобы мы стали более милосердны, либо для того, чтобы наше ожесточенное сердце стало более мягким, более нежным, стало более сочувственным и сострадательным. И будем мы явно и тайно бороться с помыслами гордыни и не излагать эти помыслы. Это очень важно. Это очень важно, так как Сын Божий нас учит именно этому, и Он дарует нам власть и силу наступить на аспиды и Василиска и попрать их. Это мы помним. Так постараемся отвергнуть ропот, отвергнуть жалобы на нашу судьбу, на проблемы. Ведь то и дело слышишь вокруг. Я говорю об этом именно как психолог, и ни в коем случае не осуждаю людей, которые жалуются на что-либо, потому что если человек жалуется на что-то, значит, действительно, его это очень беспокоит, его это очень волнует, даже если окружающим людям кажется, что это сущая безделица. Но для человека это драма, возможно, это серьезная проблема. Но вот верующим, конечно, здесь намного легче. Они могут обратиться к Господу. Они знают, что Господь всегда дает по силе, что Он не дает чрезмерных испытаний. И верующему человеку, конечно, легче и с молитвой претерпеть какие-то жизненные проблемы. Но если человек не столь близок к Богу, то возможно воспользоваться таким советом, обратить внимание именно на самого себя, на свои реакции, на то, как сам ты реагируешь и как ты ведешь себя в каких-то конфликтных ситуациях. И, возможно, ты даже не умеешь предотвратить конфликт, возможно, ты сам его провоцируешь. Поэтому нужно пытаться анализировать самих себя, и прежде чем жаловаться на обстоятельства и на окружающих людей, прежде всего нужно разобрать свою собственную тактику и стратегию и посмотреть, где же вот эти разрывы звеньев в цепи, почему получается именно так, почему завязываются эти узелки. Почему? Причем такие узелки бывают просто сродни морским, что и развязать-то их очень сложно. И даже с посторонней помощью очень сложно. Это я уже действительно говорю как специалист, профессионал. То есть человек настолько бывает навязал узлов в своей жизни, и все это в такой клубок воедино все слилось, что очень сложно найти вот этот первоначальный узелочек, от которого, собственно говоря, все и потянулось. А почему так произошло? Да потому что человек просто не анализировал ни свои поступки, ни свои мысли, а вот вяжутся узелки, ну да и, как говорится, и Бог с ними, и дальше вот этот вот клубок увеличивается, а вот времени нет сесть, подумать, осмыслить, да и желания нет, а потом уже и страшно. Потому что если ты поначалу распутываешь этих несколько узелков, которые сам завязал, то потом это все намного сложнее, намного труднее делать. Поэтому, конечно, нельзя допускать такой ситуации, когда все превращается в такой клубок из сплошных узелков. Нужно, прежде чем что-то делать, думать, прежде чем что-то говорить, думать. делать паузы, стараться не вспыхивать мгновенно и мгновенно реагировать, а какую-то отсрочку. Это очень мудро. Отсрочку для решения, отсрочку для поступка. Но верующим все-таки людям намного легче, и с молитвой они могут отринуться от сердечной печали и тоски. Ведь именно от этих состояний, которые вгоняют многих и в депрессивное состояние, слабые души страдают более, нежели от самих скорбей, именно от печали и тоски. Они снедают человека изнутри, они истощают, они подтачивают его силы. Это именно потому, что может быть как именно как вариант, что человек вовремя не осознал, что именно в нем, собственно говоря, причина. И если в тебе причина, то, следовательно, ты можешь и изменить эту ситуацию. И, конечно, нужно отвергать всякую мысль о мщении и воздаянии злом на зло. «Мне отмщение, аз воздам», — сказал Господь. Это очень важно. И здесь еще можно сказать вот о злопамятстве, об обидчивости, когда человек хранит... Зачем он хранит эти обиды? Наверное, для того, чтобы даже неосознанно, потом как-нибудь, даже через год, через два, через десять, через двадцать, вернуть тому человеку, который тебя когда-то обидел, либо сделал что-то, что ты еще как-то тебя оскорбило, вернуть вот эту боль и обиду. Этого делать не нужно, потому что это отягощает самого человека, и лучше просто вот, если тебя обидели, спокойно, именно спокойной интонацией, но объяснить, сказать, что вот это меня обижает. Разобрать со своим близким человеком, с близкими, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее, да, но, тем не менее, нужно обязательно взаимодействовать таким образом, обратная связь нужна, нельзя замыкаться. Значит, нужно сказать друг другу, причем сказать не в каких-то оскорбительных выражениях, а так, чтобы можно было достучаться до сердца, потому что все-таки очень мало сердец уж совершенно ожесточенных, где совершенно нет места ни добру, ни милосердию, ни сочувствию. Очень мало таких сердец. Поэтому каждому сердцу можно найти подход, если есть желание. Но как же переносить скорби с легкостью и удобством? Нужно понимать, именно верующие люди понимают, что именно пострадать за Христа – это есть самая высшая награда. И желающий пострадать за Христа действительно всей душой может претерпеть любую напасть, да и любое оскорбление не будет для него настолько болезненным, потому что он знает о том, что Господь претерпевал и плевки, и оскорбления, и не воздавал вот злом на зло. Он претерпевал и своим вот таким высоким благородством показывал, как должно вести себя нам, последователям Христа. Нам дана заповедь следовать Христу, взяв крест свой. Это значит, что мы должны быть всегда готовы именно с радостью и весельем пострадать за Христа. И если мы настроимся на эту мысль, вот на такое состояние, то мы намного легче будем переносить всякие видимые и невидимые скорби. Ведь тяжелыми наши какие-то проблемы, наши печали нам представляются именно от того, что мы не хотим пострадать за Христа, не хотим на Него возложить все наши желания, в нем одном заключить, и все наши надежды, весь наш разум, все наше существование. Мы все-таки привыкли, современные люди привыкли полагаться на себя, на свои силы, но все-таки верующий христианин должен понимать, что сила человека, безусловно, конечна, и нам всегда нужно просить у Господа поддержки, молитвенно просить, чтобы нам была дана благодать Святого Духа, чтобы мы могли претерпеть с достоинством какие-то тяготы, лишения, и чтобы мы с гордостью именно вот за то, что мы христиане, за то, что мы действительно идем вот этим путем, который указал нам Господь, что мы гордость не гордыня, да, а вот что мы именно стремимся следовать Христу, быть Его сонаследниками, стремимся быть Его ревностными подражателями, Его страданий в том числе. Вот это должно быть для нас предметом гордости о нашем Господе. И любящие Христа, Его последователи, претерпевают всякую неспосылаемую им скорбь, и не только с благодушием, но и с усердием, и с ревностью, и с благодарением, возлагая на Христа все упование. И такое терпение, конечно, это дар Христов. И этот дар примет тот, кто испросит его смиренной и постоянной молитвой у Христа, доказывая искреннее желание получить такой бесценный духовный дар – терпение. Такой бесценный дар получить принуждением и болезненным насилием нехотящего сердца к терпению всех встречающихся и случающихся скорбей и искушений. Это очень красиво так высказался святитель Игнатий Брянчанинов. Хотелось бы еще сегодня сказать о том, что, идя вот в нашем ключе, я рассказывала о службе, о великом покаянном каноне святого Андрея Крицкого, о том, что там говорится о чуде встречи с Богом. И на самом деле Бог близко, ведь это мы далеки от Него. Мы часто говорим, где Господь, видит ли Он нас, слышит ли Он нас, а может быть, Он о нас забыл. Нет, это мы не видим Его, это мы не слышим Его, это мы о Нем забыли. Мы привыкли жить, соизмеряясь только со своим опытом, и мы не дерзаем говорить о той борьбе и победе над грехом, которая выше человеческих сил. Но есть Бог и есть благодать Святого Духа, укрепляющая, восстанавливающая искренне кающегося человека. И преподобный Семен Новый Богослов говорит о том, что истинное покаяние восстанавливает в человеке девство. И действительно, это чудо, когда человек отказывается от греха и полностью вверяет себя таким образом Богу и становится принадлежным Богу. И это чудо может совершаться в жизни каждого человека. Но, к сожалению, в повседневной жизни мы чаще наблюдаем другую картину. Выяснение отношений, грубые слова, обиды, упреки, саможаление. И нет у нас осознания своей вины ни пред Богом, ни тем более пред людьми. А ведь покаяние – это изменение, преображение нас Господом в силу нашей искренности и желания очиститься от греха. И поэтому нужно учиться не просто отстаивать службу в храме, а душой и духом участвовать в богослужении, в таинствах Христовых, в которых и происходит обновление души. Ведь душа должна постоянно получать благодатную помощь, чтобы иметь силу вести духовную брань с миром греха и соблазна. И дай Бог, чтобы в оставшееся время до Пасхи мы не потеряли духа, капелька которого все-таки есть в нас. А ведь дух на самом деле очень легко потерять. За одно слово, за одну мысль, за одну обиду, за одно осуждение человек теряет связь с Богом. И это страшное состояние. Поэтому нам нужно бодрствовать, нужно быть внимательным. Мы должны стремиться к тому, чтобы все в нас было красиво и одухотворенно. Мы приходим в храм ведь не только для того, чтобы смотреть на лики святых и думать о том, как красиво их отношение к Богу. Во всех святых действительно сияет свет Христов, но нам нужно стремиться к тому, чтобы и самим становиться этими ликами, чтобы, прикоснувшись к святыне, быть способным эту святыню сохранить в своем сердце и делиться ею со своими ближними. Ведь подумайте сами, столько любви, столько заботы, столько милосердия Божьего изливается на каждого из нас. Сколько раз мы уже прикоснулись к бессмертному источнику жизни, к чаше Христовой. Но почему же мы так часто являемся тем дырявым сосудом, который теряет эту благодать? К нам вновь возвращаются страсти, уныние, отчаяние, ропот. Все это становится некой стеной, высокой стеной, за которой мы не видим ближнего, не видим Бога. Эту стену необходимо рушить все время. Один день отдыха, так называемого духовного возлежания, и стена вновь самовоздвигается, высится и ширится. Преподобный Серафим Саровский носил на спине камешки и говорил: «Томлю томящего меня». Очень верно сказано. Нам нужно постоянно помнить, что в любой момент мы можем споткнуться и упасть, тем более, когда духовный взор помрачен, либо духовные очи завязаны, причем своими собственными руками, чтобы не видеть своих ошибок, своих грехов и дабы не уязвлять свое самолюбие. Мы должны не полагаться исключительно на свои силы, а искать Божьей помощи, Божие благословение на каждый шаг своей жизни, сверять наши поступки, мысли и слова с нравственным императивом, существующим априори. Дорогие радиослушатели, я думаю, что, возможно, в ближайшие наши встречи мы с вами обсудим очень актуальную тему — нервность и греховность. То есть греховные корни таких очень часто встречающихся заболеваний, как неврозы. Это очень сложное заболевание, действительно, уже и официальной медициной признана их и духовная, в том числе духовная составляющая, так же, как и у психосоматических заболеваний. Это очень актуальная проблема, и я полагаю, что, наверное, это будет интересно обсудить, и хотелось бы, чтобы обсуждение отошло и с обратной связью. Еще раз напоминаю вам о том, что Народное радио предлагает психологическую помощь в виде консультирования. Консультацию буду вести я, психолог Татьяна Владимировна Слухина, в помещении Народного радио по адресу Тверская, дом 9. Телефон прямого эфира 629-08-73, код 495. И даю свой номер мобильного телефона для записи, если есть необходимость в психологическом консультировании. 8-905-568-0671. Звоните на Народное радио, мы будем рады вас слышать, рады вам помочь. И еще раз вас с праздником. И желаю всем вам здравия, духовного и телесного, духовного самосовершенствования. И до новых встреч в эфире. Храни вас Господь. С вами была программа «Другой мир» и я, православный психолог Татьяна Владимировна Слухина. Всего вам самого доброго!